Мы все, вы знаете, в нашей жизни барахтаемся в мире. Каждый из нас сталкивается со своими несовершенствами. У нас иногда, периодически, мы можем наблюдать в своей жизни, в своем характере доброе какое-то желание, но потом зарываемся в море самых разных несовершенств. Что-то мы не досмотрели, что-то смотрели, но не дотянули, не хватило сил, о чем-то вообще не знали даже. И вдруг через 40 лет жизни обнаруживается, что, о, оказывается, этот целый блок моей жизни неправильный. Оказывается, его вообще нужно пересмотреть и поменять, и изменить. И это жизнь, это христианская жизнь. Так вот, апостол, он не говорит о том, что христианская жизнь – это такой, знаете, переход в ситуацию, где абсолютно нет нагрузки, абсолютно нет никакого усилия или никаких трудностей. Он говорит о том, что христианская жизнь достаточно сложна, в ней очень много всяких разных сложных элементов, сложных обстоятельств. Но он говорит о том, что Евангелие, the gospel, Евангелие является реальной силой, dynamos. Он применяет слово, которое отражает генерирование энергии в огромных масштабах. И это не просто слова. Это не просто у апостола не было другого слова, что сказать по этому поводу. Он реально хочет научить нас жить. Он хочет вот людей, которые барахтаются, карабкаются, набивают себе нос постоянно. Он хочет помочь им выбраться на твердую почву, встать на основание, чтобы они могли жить, чтобы они могли действительно в своей жизни иметь эту последовательность, которая должна быть в жизни христианина. Вот поэтому он говорит, что Евангелие является силой Божией ко спасению. И дальше он добавляет, он говорит, что праведный верою жив будет. То есть сущность того, что происходит в жизни верующего человека, заключается в знании Евангелия и в нашем уповании, то есть в практическом доверии Евангелию. Дальше на протяжении всего послания апостол объясняет, что это такое. Во-первых, в первой главе и во второй он говорит, почему Евангелие необходимо. Он ясно показывает, что все люди страдают, независимо от того, какие грехи у них есть. Их основной корень, основная причина этих грехов заключается в неприятии Евангелия. Заключается в том, что они не преклонились перед Богом. Вы знаете, друзья, любой грех в вашей жизни или в моей жизни, в жизни любого из нас, можно проследить его возникновение в какую-то точку, или же вообще наша жизнь не подчинена Богу, и от этого все остальное. Или же какой-то конкретный блок нашей жизни не подчинен Богу. И поэтому мы приходим к той или иной форме греховных действий в нашей жизни. То есть все будет сводиться к одной точке, насколько мы реально по-настоящему поклоняемся Богу. Апостол убеждает в первой главе, что все люди неверующие, которые отвергают Бога, Его существование, вот, они обрекают себя на то, что у них помраченный разум, на то, что Бог предает их превратному уму делать непотребство. Вторая глава посвящается апостолом Павлом верующим людям или людям религиозным, тем, которые надеются своими заслугами, какой-то формой своей религиозности приобрести право жить. И он очень ясно показывает, демонстрирует, разбивая вот эту идею в пух и прах. Он показывает, что человеческие заслуги, человеческая религиозность никогда не может спасти человека. Она никогда не может поставить его на прочное основание. И поэтому он еще раз защищает суть этого высказывания в 15 стихе 1 главы. Евангелие является силой для спасения. В третьей главе он объясняет, что такое Евангелие. Вначале он говорит о том, что все люди абсолютно негодны. Нет праведного ни одного. Никто не ищет Бога. Все до одного негодны. Он перечисляет там много-много для того, чтобы убедить людей, чтобы люди поняли, что действительно в них самих абсолютно нет никакой ценности. И дальше в 20 стихе 3 главы начинается перелом, где он говорит, но ныне, независимо от закона, независимо от заслуг, независимо от всей этой внешней религиозности, явилась праведность Божия. Для спасения нужна праведность Божия. Человеческая праведность никогда не способна дать человеку спасение, только праведность Божия, которая дается даром, там написано, которая дается по вере, то есть тогда, когда человек отказывается уповать на себя, и он полностью доверяется и полагается на Иисуса Христа и на Его праведность. В 4 главе апостол демонстрирует два примера. Он говорит из Ветхого Завета, говорит о том, что в Ветхом Завете Давид и Авраам, они были спасены по благодати, не по своим заслугам. Кстати, на прошлой неделе мы изучали на нашей старшей молодежной группе проповедь Стефана. И вот в этой проповеди очень хорошо Стефан демонстрирует, что Ветхий Завет полон благодати. Что если бы не Божья благодать, народ израильский не просуществовал бы, он бы даже не появился. И он не смог бы просуществовать бы и мгновение. То есть единственная причина, почему народ израильский существовал. Почитайте, пожалуйста, проповедь Стефана в 7 главе Деяний апостолов. Вы можете убедиться в этом, как тонко Стефан показывает сущность того, что народ израильский полностью зависит от Бога. В 5 главе он возвращается и говорит о двух семьях. Он говорит о семье Адамовой, о семье Иисуса Христа. И на примере этого он показывает, что как в Адаме все согрешили, точно так в Иисусе Христе все будут жить, они все будут иметь праведность. Эта праведность будет действовать, она будет влечь их к тому, чтобы жить в святости и очищаться. В 6 главе он отвечает на вопросы, на возражение, когда люди говорят, и так, имея благодать, можем ли мы произвольно грешить. В 7 главе апостол говорит о том, что мы продолжаем находиться в борьбе. Тот факт, что мы имеем праведность Христова, не говорит о том, что мы освободились абсолютно от всякого греховного влияния. Мы находимся в постоянном противостоянии. Наша плоть требует своего, он говорит, духом ума моего, я служу Богу, а плоть моя требует своего. И поэтому он говорит о том, об этой острой борьбе. В 8 главе он говорит о том, как эта борьба, как в этой борьбе мы находим утешение. О том, что те люди, которые живут в Иисусе Христе, во-первых, они побеждают. Написано, духом умерщвляете дела плотские. Не всегда побеждают, иногда проигрывают. Но в них можно наблюдать тенденцию победы. Это те люди, которые не просто борются, а борются, чтобы побеждать. Во-вторых, эти люди имеют утешение от Духа Святого. Они знают точно, что наступит тот момент, когда Бог изменит наше тело. И Он удалит из нашего тела закон греха и смерти, и мы сможем наслаждаться вечностью без необходимости борьбы. Во-вторых, Он говорит, что даже находясь сейчас в борьбе, Дух Святой нас утешает. Вы помните, Он говорит о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И конец 8 главы – это такой очень яркий аккорд, где он говорит о том, что кто отлучит нас от любви Божией, ясно подчеркивая, что мы можем уповать, мы можем находить утешение в Иисусе Христе. 9, 10, 11 главы говорят о израильском народе, о его роли, о его месте в Евангелии. Вот. И 12 и 13 рассказывают о результатах Евангелия. То есть тогда, когда человек... Если вы по-настоящему познали Иисуса Христа, если вы познали Евангелие, если вы склонились перед Иисусом Христом в смирении, если Иисус Христос обновил ваше сердце, если Он дал вам новую жизнь, то в вашей жизни это обязательно будет выражаться в изменяющемся характере. Плод нашей деятельности, плод христианства выражается не в наших программах, хорошо организованных, не в каких-то внешних факторах, не в количестве людей, которые здесь собираются, не в количестве открытых церквей, а в реальном изменении характера в людей. И в этом наша суть. Конечно, мы никогда не достигнем абсолютно совершенного характера, пока мы живем здесь на земле. Но мы обязательно будем находиться в процессе личного роста. Этот рост должен быть личный, ваш и мой. У каждого из нас мы должны знать эти точки. Мы должны видеть те сферы, которые абсолютно нуждаются в перемене. Мы должны преклоняться перед Богом и искать их изменений. Это отличительное качество каждого настоящего христианина. Я еще раз повторю, христиане – это люди не те, у которых нет проблем. Таких людей не существует на земле. Христиане – это те люди, которые реально в поклонении Иисусу Христу подчиняют свой характер Его образцу. Это должно занимать нашу жизнь. В этом смысл того, для чего Бог здесь держит нас на земле сегодня. Итак, в 12 и 13 главах апостол рассказал много-много всяких разных качеств, которые должны быть частью нашего характера. И в конце он говорит о очень интересной детали. Он говорит о нашем отношении к всему этому. Вы знаете, мы можем измерять себя по-разному. Ну, например, здесь написано в 12 главе, написано «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Ну, как измерять? Не ослабеваем мы или ослабеваем? Пламенеем или не очень пламенеем? Служим Господу или не очень служим? Всякие вот эти замеры, они будут субъективны. Сегодня чувствуешь, как вроде служишь. Завтра что-то не очень, кажется, служишь. Послезавтра еще изменение какое-то, ощущение или чувство. Для того, чтобы вывести нас из этого состояния неуверенности, апостол Павел дает общее заключение. Он говорит нам об атмосфере, которая должна наполнять наше сердце. Он говорит о состоянии духа, он говорит об общем подходе. И очень важно, есть ли у нас этот подход или нет. Если этот подход есть, то тогда у каждого из нас, конечно, разная степень преобразования в характере Иисуса Христа. Но для нас, для каждого из нас, самый важный вопрос – это наличие вот этой атмосферы. Давайте мы почитаем. Я назвал эту проповедь «Жизнь во свете». Кстати, это 50-я уже часть в нашем изучении послания к римлянам. Давайте прочитаем сначала 13 глава. Мы будем читать с 11 по 14 стихи, то есть последние 5 стихов этой главы. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Когда апостол говорит вот эти слова, это последняя, заключительная часть этого характера, вернее, представление, его представление характера христианина, настоящего христианского характера, он говорит о той глобальной перемене, которая должна произойти в каждом человеке, в каждом христианине. То есть, если человек рожден свыше, если он по-настоящему познал Бога, если он по-настоящему преклонился пред Иисусом Христом, тогда в его сердце, в его жизни должно что-то поменяться. И он описывает здесь, он называет это переход из жизни во тьме в жизнь во свете. Такую аллегорию он применяет, которая очень во многих текстах Священного Писания находит свое отражение. Мы сейчас с вами попробуем ответить на несколько вопросов, связанных с этим. Он в контрастном сравнении показывает жизнь во тьме и жизнь во свете здесь, говоря нам очень ясно, что наша жизнь во свете – это действительно христианская жизнь. Что значит жить во свете? Что это такое? Что апостол имеет в виду, когда он обращается и говорит здесь о вот этих принципах духовной жизни? Вы знаете, каждый раз, когда мы читаем какой-то призыв Священного Писания или описание какого-то явления, мы всегда можем найти в Писании, мы всегда можем быть уверены, что мы точно будем знать, что это такое. Самое тяжелое, когда христиане читают о чем-то, и они не понимают, что это значит, они оставляют это высказывание или тезис какой-то, или фразу какую-то, или термин какой-то, оставляют в неконкретности. То есть оно остается у них где-то в сознании, в общих фразах, но оно практически никогда не будет применено в жизни, потому что люди даже не поняли, что это такое. Так вот, нам сегодня нужно разобраться, что значит жить во свете. вместо того, чтобы жить во тьме. Что это практически означает? Как это практически применимо? Во-первых, первое, что мы видим из текста, апостол призывает нас бодрствовать. То есть ночью люди спят. Когда люди во свете, они бодрствуют, они просыпаются от сна. И первая эта идея достаточно ясно показана здесь. Посмотрите, так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Что это значит бодрствовать? Когда люди спят, сон – это отсутствие способности слышать, видеть и реагировать. То есть человек не способен понимать, что происходит вокруг. Конечно, спят ночью в основном. Мне пришлось провести достаточно много времени за школьной скамьей или за студенческим столом или партой. Я посчитал, что больше 24 лет я провел в разного рода разных школах. Вот. И я видел достаточно много студентов, которые спали на уроках. Ну, разные, там, уроков много или просидели допоздна. И вот отличительная особенность таких людей, что они присутствуют там, но они ничего не понимают, о чем идет речь. Они отключены от того, что вокруг. Преподаватель преподает, рассказывает что-то. Иногда над такими подсмеивается, иногда там что-то в нос ставят там, или шепнут там аминь, или еще что-нибудь, чтобы человека пробудить. Ну, разные всякие бывают истории. Но суть в следующем. Этот человек не контролирует, что происходит вокруг. Когда мы говорим о духовном сне, речь идет о том, что люди не осознают духовной реальности. Они не регистрируют духовно значимые события. Они не наблюдают за своим состоянием, что происходит в них. Они не видят вот того, что нужно бы заметить, потому что это говорит об опасности какой-то. Они просто спят, они находятся в состоянии небодрствования. Поэтому апостол, обращаясь к людям, нарисовал вот эту зарисовку, сделал эту зарисовку, показал характер христианина настоящий. Он говорит, ну теперь смотрите, есть очень важный аспект, очень важная деталь. Вам нужно научиться бодрствовать. Вам нужно быть внимательными к тому, что происходит вокруг. Вам нужно иметь активную позицию, активную личную духовную позицию, которая позволяла бы вам все видеть. Заметьте, еще раз я подчеркну это. Писание нигде не говорит, что человек для того, чтобы достиг он такого-то уровня духовной зрелости, он должен уменьшить свое количество грехов до 0,15. Нигде такого измерения вы не найдете. Опять-таки, потому что Бог продолжает работать над каждым из нас, над характером каждого из нас. Что-то легче Он сокрушает, что-то требует большего процесса, Бог дольше работает над нами. Но вот то, на что Он постоянно обращает внимание, Он говорит, смотрите, да, это факт, вы будете падать, вы будете спотыкаться, но смотрите, бодрствуйте, что как только произошло что-то подобное, как только возникла тенденция к этому, вы сразу замечаете это. Тогда, когда вы один раз шишку набили на этом месте, чтобы вы проанализировали, посмотрели и предприняли меры, чтобы второй раз на эти грабли не наступить. Итак, бодрствуйте. Бодрствовать, другими словами, это ответственно подходить к жизни. Очень просто. Вот у каждого из нас есть своя сфера ответственности. Абсолютно у каждого из нас. У одних этих ответственностей больше, у других меньше, но у всех есть эти ответственности. И когда апостол говорит «бодрствуйте», он говорит «внимательно посмотрите на все ответственности». Почему мы не бодрствуем? По каким причинам мы не бодрствуем? По самым разным. Иногда мы увлекаемся чем-то, и мы просто теряем бдительность. Вы знаете, как цыгане, те, кто жил в России, кто пытался, вернее, каким-то образом сталкивался с этими людьми, как им удается овладеть там, деньгами и так далее. Один человек отвлекает, увлекается, другой человек работает, ворует что-то в это время. Не только цыгане, многие-многие люди занимаются такой деятельностью. То есть вот это не бодрствование, то есть человек, который теряет бдительность, увлекшись чем-то. Есть еще ситуация, когда мы не бодрствуем, когда мы устали. Мы плохо себя чувствуем. Помните, когда дьявол искушал Иисуса Христа? Не в первый день его поста 40-дневного, в последний день. Тогда, когда он в наименьшей степени чувствовал себя способным побеждать. Когда он был изнеможден физически. То есть каждый раз, когда вы больны, каждый раз, когда вы устали, каждый раз, когда вы просто плохо себя чувствуете, знайте, что вы уязвимы в этой точке. Когда я анализирую свою жизнь, я анализирую провалы в своей жизни, я вижу, оп, вот это те точки, да, где ты себя не очень хорошо чувствуешь, где ты просто теряешь бдительность по какой-то причине. То есть мы ответственны за это дело. Мы ответственны за то, чтобы наблюдать, чтобы мы не теряли бдительность, чтобы мы действительно могли видеть, окей, если это ситуация, где я слаб, значит, мне нужно быть особенно осторожным, особенно внимательным. Послание Фессалоникийцам, первом послании, апостол Павел в 5 главе говорит примерно то же самое. Кстати, эти темы не перекликаются со многими посланиями. Он говорит примерно то же самое. Посмотрите, 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, в шлем надежды спасения». То есть это очень ясная и конкретная задача каждого из нас – бодрствовать, который призывает здесь апостол Павел. То есть он говорит, если не будем бодрствовать, ничего из того, о чем он говорил раньше, не получится. Оно просто не будет возможным, не сделается, не станет возможным. Иисус Христос когда-то говорил об отношении людей к свету и к тьме. В 3 главе Евангелия Иоанна, посмотрите, с 19 стиха. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть, когда человек бодрствует, тогда он, у него две вещи. Во-первых, он способен наблюдать, чтобы не допустить того, чтобы он делал дела неправильные. Но если это происходит в его жизни, он не прячется, а он открывается, он признается в грехе, он ищет возможности освобождения от этого состояния, потому что он человек света, а не человек тьмы. Мы можем измерить себя. Вы можете измерить себя, насколько вы человек света, насколько вы живете во свете, насколько вы действительно ищете освобождение от проблемы, когда она возникает. Или же каким-то образом пытаетесь ее замаскировать. Это первое. Что значит жить во свете, бодрости? Второе. Он говорит о том, чтобы нам нужно научиться жить реальностью вечности. Бодрствовать – первое. Второе – жить реальностью вечности. И здесь очень много об этом сказано. Но я хочу сначала вернуться к посланию к Колоссянам, 3 глава, где апостол говорит конкретней об этом. 1 и 2 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Апостол конкретно говорит, что вот есть две категории людей. Есть люди мертвые, духовно мертвые. Эти духовно мертвые люди, они живут вот теми ценностями, которые в мире. Они живут теми ценностями, которые у князя мира сего, которые популярны в этих кругах. Но когда мы говорим о реальности нашей жизни в Иисусе Христе, о реальности новой жизни, он говорит, тогда эта реальность должна отличаться, во-первых, тем, чтобы мы искали небесного. Ищите небесного. Ищите горнего, здесь написано. Что это значит конкретно, ищите небесного? Вот посмотрите, люди, живущие во тьме, они не понимают реальности. Они не видят ничего. Те люди, кто живет во свете, эти люди получили способность понимать реальность правильно. Они видят ее смысл. Они понимают, что к чему здесь. Почему они это видят? Помните, в начале послания к римлянам апостол говорил, что люди, которые не поклонились Богу, у них осуетились разум, мозги у них осуетились, и они, называя себя мудрыми, обезумели действительность. Так вот, когда человек приходит к Богу, ум его просвещается. То есть Бог дает ему способность правильно понимать ценности, правильно понимать систему вещей, что происходит, что правильно, что неправильно. Вот когда он понимает это, этот человек получает способность определить вот эти ценности людей мира сего, а вот эти ценности – ценности вечности, ценности неба. Настоящие ценности. Ценности, которые выше всего человеческого. И отличие человека, который живет во свете, заключается в том, что он ищет этих ценностей. Опять-таки, у него не всегда может получаться. Он где-то, может быть, спотыкается и ошибается. Но он имеет эту способность, он имеет это внутреннее стремление, движение к тому, чтобы жить небесным, искать в своей жизни того, что действительно небесное. Вы знаете, у людей, которые живут во свете, которые живут во тьме, то, о чем он говорит здесь, их можно сравнить как с людьми, которым что-то снится. Вам приходилось переживать состояние, когда вы просыпаетесь, и вы очень рады, что то, что вам приснилось, на самом деле не наяву? Бывает такое состояние. И иногда сон такой явный, что человек реально аж в холодном поту просыпается. И он просыпается, фу, слава Богу. Или наоборот, сон такой прекрасный, что человек просыпается, а потом, ах, жалко, что реальность-то другая. Наснил что-нибудь такого красивого, что не поймешь. Так вот, когда человек живет во свете, это человек, проснувшийся от сна. Этот человек, отказавшийся от иллюзий, от иллюзорных представлений о реальности. Это человек, который может спокойно видеть реальность. Он видит, где опасность его подстерегает. Он видит, где его истинное наслаждение. Он видит настоящие ценности. И он направляет свою жизнь соответствующим образом. Поэтому он может жить реальностью вечности. Несколько вещей, связанных с тем, чтобы искать горнего. Во-первых, нам нужно отвергнуть ложные мечты. То есть, когда мы отказываемся от земного и ищем горнего, нам нужно отказаться от того, чтобы искать, достигать вот эти ложные мечты. И у каждого из нас есть разные вещи. Ну, например, мы надеемся, что наше счастье будет тогда, когда вот купим эту машину, или когда закончишь университет, или когда добьешься расположения этой девушки или этого парня и так далее. То есть у каждого человека есть свой уровень, где его мечта. Но когда мы говорим о горнем помышляйте, вот эти люди, они реально могут увидеть, что все это временно и земное. Что я по-настоящему могу быть счастливым и без этой машины, и без этой карьеры. По-настоящему я могу быть счастливым только тогда, когда я буду находить наслаждение в небесном, то есть в Иисусе Христе и в моих взаимоотношениях с Ним. То есть мы отказываемся от того, чтобы жить вот этими ложными иллюзорными мечтами, иллюзорными представлениями о реальности. Вместе с этим нам нужно отказаться от ложных страхов. То есть мы не только отвергаем ложные мечты, мы отказываемся от ложных страхов. Самые разные ситуации, в которых мы находим себя, когда мы боимся. Мы вчера только или два дня назад на нашей молодежной группе говорили о Стефане, о том, когда Стефана побивали камнями, и способность его вот так вот твердо стоять, написано, он был исполнен Духа Святого. Он взирал на небеса. Здесь люди, которых описывают рядом, они, написано, рвались сердцами и скрежетали зубами. То есть это была сверхнапряженная ситуация. Этот человек оставался абсолютно спокойным. Почему? Потому что он отверг эти земные страхи. Потому что он смотрел на небеса, он искал Горнего. И поэтому он имел способность оставаться спокойным в самой сложной ситуации. Вспомните те ситуации, когда вы были под давлением. Практически всегда, когда мы попадаем в эту ситуацию, нами движет страх. Страх, который заставляет нас реагировать неправильно. Страх или боязнь того, что нас подавят, или нас унизят, или с нами не будут считаться и так далее. Самые разные обстоятельства. И нам нужно научиться в нашей жизни отфильтровать это дело. Нам нужно научиться жить реальными духовными ценностями или ценностями неба. Итак, отвергните ложные мечты, откажитесь от ложных страхов и последние ищите небесных ценностей. Что это значит? Вы знаете, мы каждый день принимаем решения. Мы каждый день реагируем на то, что мы видим, на то, с чем мы сталкиваемся. Каким образом эти решения принимаются? Откуда исходит эта реакция? Это все зависит от того, ищем ли мы Горнего, или же мы забуксовали где-то здесь вот в земном. И апостол Павел призывает просто практически жить и практически действовать, чтобы основанием наших оценок, чувств, решений были ценности неба, а не ценности земли. Второй элемент, о котором он говорит здесь, чтобы научиться жить реальностью вечности, нам не только нужно искать небесное, но нужно размышлять о небесном. Смотрите, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите Горнего, где Христос сидит одесную Бога, а Горнем помышляйте, а не земном. Вот эта практика. Заметьте, хотите научиться реагировать правильно и свободно в разных ситуациях? Попробуйте навести порядок в вашем мышлении. Отсюда, именно из мышления, исходит все. Вы знаете, наше состояние духа, наши чувства, наши действия в огромной степени зависят от того, как мы мыслим, какие мысли мы допускаем в сознании, чему мы позволяем вращаться в нашем уме и формировать нас. Знаете, история говорит о том, что великий, один из самых великих проповедников, может быть, самый великий проповедник Америки, который когда-либо жил, Джонатан Эдвардс, в 13 лет написал в своем дневнике, когда ему было 13 лет, он написал такие слова: «Господи, запечатли вечность в моих глазах». Он говорит: «Господи, помоги мне абсолютно все, что я вижу, абсолютно все, на что я смотрю, видеть в свете вечности». Вот попробуйте представить вашу жизнь, вот реально, сегодняшний день или прошлую неделю. Вот те проблемы, с которыми вы встречались сегодня, попробуйте посмотреть на них сегодня через ценности вечности. Знаете, очень многое изменится. Реакция на очень многие вещи изменится. Многое потеряет свою ценность. Многое потеряет свою актуальность. То, что мы, куда мы вкладываем всего себя, чем мы живем, совершенно по-другому предстанет перед нами. О Горнем помышляйте. То есть он хотел, чтобы абсолютно все, на что он смотрел, он видел в свете ценности вечности. Как это практически? Представьте себе, возьмем такую ситуацию, возьмем состояние уныния. Вот вы находитесь в состоянии уныния, в состоянии подавленности. Как практически можно, взирая на вечность, изменить это состояние? Очень просто. Если мы начнем помышлять о вечном, о Горнем, наше состояние изменится. От чего вы пребываете в состоянии уныния? Только от того, что вы допускаете каким-то мыслям, которые привели вас в это состояние, снова и снова, снова и снова вращаться в вашем сознании. Например, вы в унынии, потому что вас кто-то обидел. Или вы в унынии, что вас не замечают. Что в кругу ваших друзей вы непопулярны. или что в ваших услугах никто не нуждается, или что ваш талант не востребован, или ваши добрые намерения люди восприняли, не поняли, восприняли совершенно не так, это вас подавляет. Вот смотрите, будете продолжать вспоминать об этом. Ах, и как же она сказала? Да я ж хотела самого доброго. А как она сказала? И с такой издевкой сказала. И так резко сказала. И еще другие подсмеялись рядом. И вы снова и снова возвращаетесь к этой мысли. И чем больше вы будете крутить эту мысль, тем глубже она будет затягивать вас в уныние. Вот давайте представим теперь вот эту же самую ситуацию и попробуем посмотреть на нее, размышляя о вечности, о горнем помышляя. И вы увидите, что вы можете в реальной ситуации совершенно по-другому себя вести или совершенно по-другому себя чувствовать. Когда мы говорим о том, что мы о чем-то унываем, давайте посмотрим, если мы верующие люди, вот если вы верующий человек, да, и вас не взяли куда-то, ну, посмотрите, если вы верующий человек, вы знаете хорошо, что вы приняты в самое высшее общество, которое только есть. Вы приняты в Церковь Иисуса Христа. Вы стали сонаследником Христа. Скажите, кто будет обижаться на то, что дворник не хочет с ним общаться, если он общается с самим президентом? Если сам президент всегда, в любое время открывает перед ним двери, он хочет его слушать, он хочет проводить с ним время. Скажите, какая разница или какое дело будет до того, что какой-то дворник там вам здравствуйте не сказал? Нам нужно научиться смотреть на вещи сквозь вот эту призму вечных ценностей. Действительно, если вы являетесь верующим человеком, если Иисус Христос живет в вас, если вы верите в Евангелие, если вы знаете, что Иисус Христос искупил вас, простил вас, принял вас. Скажите, если человек спасся от неминуемой гибели, что таким людям говорят? Что такие люди говорят? Мы как-то говорили с Ильей Ехимец, и много ему говорили в то время, когда это произошло. Окей, там разбилась машина, там ущерб большой. Вот, окей, но ты-то жив. Это же самое важное. И для человека это уже не такую роль это играет все остальное. Вот смотрите, если мы будем смотреть всегда с точки зрения Евангелия, что мы должны были погибнуть, Иисус нас спас. Но какое дело может иметь ситуация, когда вас кто-то не заметил? Сам Иисус Христос заметил. Он сам вас, недостойных абсолютно, Он протянул руку, вытащил вас. Заметьте, как это зависит от Евангелия? От нашей постоянной оценки Евангелия. Когда мы будем постоянно напоминать его себе и жить его им реально. Если вы верующий человек, вы имеете самую громадную привилегию в мире – быть строителем того, что останется в вечности. Созидать церковь. Причем для этого немного надо. Некоторые люди, я встречал таких людей часто, раньше чаще встречал, сейчас меньше, к счастью. Когда люди говорят, я вот тоже хочу созидать церковь, но не дают. Потому что люди неправильно понимают, что такое созидать церковь. Они думают, что созидать церковь, это обязательно нужно выступать со сцены или занимать какой-то официальный пост. Если официального поста не дают, то человек говорит, что меня лишили права и возможности созидать церковь. Это неправильно. Для того, чтобы созидать церковь, нужно совсем немного. Первое. Нужно искренне любить людей. Если это можно назвать немного. Второе. Нужно быть жертвенным для людей. Нужно просто свою практически жизнь посвятить тому, чтобы помогать тем, кто рядом. Носить их бремена. Заботиться о них. Иногда просто простить им. Иногда просто улыбнуться им. Иногда ободрить их. Иногда помочь. Иногда исправить. взять на себя вот этот труд, помочь человеку избавиться от проблемы. Заметьте, для этого не нужно никаких, знаете, разрешений, никаких ни времени на собрание, ничего абсолютно не нужно. Для этого нужно просто жить. Проблема, почему мы испытываем так много вот этих состояний подавленности в жизни, потому что кто-то там лучше нас спел, кого-то взяли в хор, а кого-то не взяли, кому-то дали декламацию читать, кому-то не дали и так далее. Всякие разные темы, которые поднимаются постоянно у людей. Проблема заключается в непонимании, неспособности видеть реальные ценности. Видеть ценности неба, осознавать их, понимать эти ценности. Поэтому если мы научимся смотреть на вещи, помышляя о горнем, оценивая их с точки зрения горнего, с точки зрения небесного, мы сможем жить вот с этой перспективой вечности в наших глазах. Окей. Мы ответили на вопрос, что значит жить во свете. Теперь мы обратимся к другой теме. Почему нужно жить во свете? То, что апостол Павел объясняет здесь. Итак, первая часть или первый вопрос, который освещает апостол Павел в конце 13 главы послания к римлянам, на который мы попытались ответить, что значит жить во свете. Он говорит о том, что нам нужно жить во свете. Вот. Второй вопрос, почему нужно жить во свете? Кстати, когда мы говорили о том, что, помышляя о небесном, мы сможем побеждать уныние, это также относится и ко всем другим проблемам. Точно так же мы сможем побеждать похоть, точно так мы сможем побеждать раздражение, точно так мы сможем побеждать всякие-всякие разные вещи, страхи, например, желание обогащаться и так далее. То есть тогда, когда мы мыслим о небесном, мыслим о правильных обстоятельствах нашей жизни, это все становится на свои места. Итак, почему нужно жить во свете? Апостол говорит о нескольких причинах. Первая причина – это понимание времени. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Что это такое? Первый аргумент, который апостол приводит здесь, он говорит, так поступайте, зная время. То есть, понимая эпоху. В Новом Завете есть несколько слов, которые переводятся как «время». Зная время, речь не идет о том, что мы постоянно знали, что сейчас вот 8 часов вечера или там в любой другой момент сколько время. Нет, это понимая, в какой точке истории мы находимся. И христиане, в отличие от нехристиан, от тех, кто не знает Бога, кто не доверился Богу, они знают время. Для них история – это не хаос. Для них история – это не просто блуждание в темноте, в неизвестности. Они знают время, они знают, где они знают, почему мы сейчас здесь, каким образом, что Бог делает в этот период времени. Библия описывает для нас несколько основных эпох времени. Мы можем проследить их, как они идут кульминацией к основному моменту, к самому главному моменту, которое имело место на земле, это воскресение смерти и воскресение Иисуса Христа. Зная время, смотри, какие эпохи были. Первое – сотворение мира. Мы, когда изучаем Библию, мы читаем эти аспекты. Сотворение мира, грехопадение. Окей, мы понимаем, Бог сотворил мир, мы понимаем все то, как это происходило, какую роль это играет. Дальше грехопадение, еще одно глобальное событие, которое изменило расклад всего того, что происходит в мире. Третье, потоп. Это еще одна важная точка. Люди достигли разложения в такой степени, что они просто были уничтожены Богом. Еще одно важное событие – избрание Авраама. Конечно, есть много еще промежуточных, я останавливаюсь только на самых-самых основных, самых главных. Избрание Авраама, Иаков, переселение Израиля. Иаков, патриарх, и 12 патриархов, Иосиф, помните, попадает в Египет, и они так оказываются в Израиле. Через время они становятся там пленниками в Израиле. Вернее, в Египте, то есть. Они оказываются в Египте, и там становятся пленниками в Египте. Вот мы знаем время, мы знаем, откуда началось, мы знаем, как развивалось. Мы знаем, к чему Они попали в Египет для того, чтобы было освобождение из Египта, выход из Египта. Освобождение, которое было явлено, в котором были явлены чудеса, знамения, Божье действие и так далее. То есть много-много всевозможных разных событий, которые имели место в то время. Дальше это появление закона, это появление скинии, поклонение Богу, народа и так далее. Следующий значительный факт – это создание государства, когда Давид, там был Саул до него, но основным действующим лицом был Давид, который, через которого Бог создал государство. Следующая часть истории – это тотальное отступление народа. Народ израильский неверен Богу. При всех этих благословениях, которые есть у него, народ израильский неверен Богу. Он в разных-разных обстоятельствах обнаруживает свою неверность. Служение пророков. Посмотрите, большая часть Ветхого Завета – это пророческие книги, это пророки. И мы видим служение пророков, которые говорят по поводу отступления народа, но они в то же самое время говорят о Новом Завете, о Божьем плане в будущее. Говорят о том, каким образом Бог изменит эту ситуацию, как Он выведет народ, исправит это все. Таким образом, мы понимаем время. Следующий эпизод или следующий этап пришествия Мессии – это когда Божий Сын воплотился, когда Он вошел, принял человеческую плоть, вошел в наш мир или стал частью человеческой семьи. И следующий, самый главный, кульминационный момент мы видим – это смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот если мы проследим, если вы записываете все вот эти вот события, у нас, к сожалению, нет возможности показать на экране их все вместе. Вот заметьте, до этого момента была ночь. Ночь во многом, в больших-больших, в нескольких смыслах. Во-первых, это была ночь, потому что люди не видели, они пророчество знали, но они не понимали, как они реализуются. Они жили во тьме. Еще вопрос, самый главный, не был решен. Еще не было искупления. Они жили надеждой, что день будет когда-то. Но они его не переживали, не ощущали этого дня. Они двигались вот таким образом. И заметьте, заря стала всходить, подниматься с вот этой точки пришествия Мессии, смерти и воскресения Иисуса Христа конкретно. И вот теперь с этого момента и до заключительного элемента человеческой истории, вот здесь это состояние зари, вы знаете, когда это еще не полностью рассветшее солнце, еще не полностью день, но это ясно, что уже утро. Заметьте, апостол говорит здесь, ночь прошла, а день приблизился. Он не говорит о том, что день уже пришел. Он говорит о состоянии, в котором верующие люди, они видят эти признаки. Они видят рассвет, они понимают, что уже ночь уходит, что уже все вот это, связанное с грехом, связанное с последствиями греха, все это остается в прошлом уже. День приблизился, и они уже живут днем, они живут ценностями дня. Они понимают, после смерти и воскресения Христа, создание церкви, времена язычников, в которой мы живем сейчас, потом еще будет восхищение церкви, тысячелетнее царство и вечность с Иисусом Христом. И вечность с Иисусом Христом – это последний штрих, который уже завершит рассветший день полностью, взошедшее солнце, ярко сияющее навечно. Ночь прошла, а день приблизился. Верующие знают время. Они точно знают, что было в прошлом и почему. И они знают, что будет в будущем и почему. Чего ожидают неверующие люди? Глобальной катастрофы. Всемирного потепления. Какой-то, знаете, эпидемия СПИДа. Атомной войны и так далее. Перенаселение Земли. Всякие-всякие разные вещи. Люди живут и в страхе они ожидают что? Они ожидают конца света. Что верующие ожидают? Конца тьмы. В этом ключевая разница между ожиданием. И верующие точно знают, что будет конец тьмы. Люди воспринимают за свет тьму. И они ждут, что что-то случится, что-то обязательно произойдет, и будет то, что они называют конец света. Но христиане точно знают, что их ожидает в будущем, что их ожидает в вечности. И они ожидают конец тьмы, когда абсолютно с этой тьмой будет покончено, и над всем этим будет поставлена точка. Итак, первая причина, почему верующие люди живут во свете или ходят во свете, потому что они знают время. Они понимают, откуда они пришли, они знают, куда они идут, они знают, в каком этапе, в какой эпохе они живут. Вторая причина, о которой говорит апостол здесь, это приближение к вечности. Посмотри, что он говорит. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился». Что значит «ближе к нам спасение»? Вот смотрите, если вы прожили месяц или год, или 10 лет, то мы сегодня ближе к пришествию Иисуса Христа, чем мы были месяц или год, или 10 лет тому назад. Да, во-первых, это то, что апостол говорит. Он не предрекает здесь, когда придет Христос. Но он говорит о том, что у каждого человека есть эта реальность. Каждый верующий человек точно знает. Посмотрите, мы точно знаем, что Христос вознесся на небеса примерно 2000 лет тому назад. И вот смотрите, на сегодняшний день, если мы прожили уже 2000, то вероятность того, что Христос придет сегодня или завтра, или послезавтра, гораздо больше, чем 2000 лет тому назад. Мы-то абсолютно точно знаем, что это неизбежно, это обязательно будет, Христос обязательно придет, мы в этом уверены. Если год прошел, или два прошло, или 10 лет прошло, или 2000 лет прошло, мы знаем, что это все только приблизило нас к этой дате, что она гораздо более вероятна и гораздо более реальна. И поэтому мы ожидаем ее, поэтому мы с большей надеждой или с большей готовностью встречаем Иисуса Христа. В принципе, на сегодняшний день нет абсолютно ничего из мировых событий, что должно произойти до того, как придет Иисус Христос. То есть Христос может прийти в любой момент, в абсолютно любой момент. Не нужно уже ничего. Мир готов к тому, чтобы как только войдет последний грешник из язычников. Написано, что будет полное число язычников достигнуто. В послании к римлянам, помните, мы читали в 11 главе 25 стихом. Он говорит, доколе не войдет полное число язычников, и закончится это время благодати. Закончится это время спасения здесь на земле. Мы не знаем, когда он, этот последний язычник будет, последний грешник, мы не знаем. Но он может быть в любой момент, в любом месте, это ж на всей планете. Это не только, что люди каются только в собрании, или только днем, или люди каются везде, в самых разных местах и в самых разных обстоятельствах. И это точно, заметьте, это точно произойдет. То есть, как только последний человек из язычников присоединится к церкви, будет проведена черта. Поэтому мы живем сегодня на земле, и мы знаем, эти слова апостола Павла, они касаются нас, что к нам сегодня спасение ближе, нежели тогда, когда мы уверовали, нежели вот те времена, которые были раньше. Итак, мы говорили, что такое жить во свете. Мы говорили, почему нужно жить во свете, причины. И последнее, как научиться жить во свете. Знаете, в этом красота Священного Писания. В этом сила благодати. Бог не только говорит, что нужно, Он объясняет, как это будет, как это реально возможно. Что сделать вам и мне реально, практически для того, чтобы научиться не просто говорить, я во свете, ты во тьме и так далее. А чтобы это было на практике, чтобы это было реальностью нашей жизни. Давайте еще раз прочитаем эти стихи. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти. Апостол говорит здесь о двух практических действиях. Посмотрите, он говорит о том, что нам нужно отвергнуть дела тьмы, первое, и второе, облечься в оружие света. Отвергните дела тьмы и облекитесь в оружие света. Как это практически? Давайте посмотрим. Отвергнуть дела тьмы. Первое, посмотрите, в 13 стихе он объясняет детально, что это такое. Он представляет здесь три группы действий, которые нам нужны, то есть отвергая дела тьмы, это реальные вещи, которые, от которых мы должны отказаться. Первое, откажитесь от беспечности и от ублажения себя. Посмотрите, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству. Вы знаете, люди, которые ходят во тьме, это те люди, которые не осознают реальность, они просто живут беспечно. Они живут вот данным моментом, они делают то, что их ублажает сейчас. Разных людей разные вещи ублажают. Некоторые просто спят. Просто вот они хотят себя беспокоить ничем. Почему в церкви нет, спят? Некоторые играют в компьютерные игры. Просто у них этим заполонено сознание, забит разум. Это то, чем они... Некоторые телевизор смотрят. Здесь написано пирование. Что такое пирование? Это вот такие пирушки, это такие вечеринки, когда люди собираются и просто так, просто hang out, как говорят. Просто тратят время. Когда мы читаем пирование, некоторые люди представляют себе, что пирование – это, знаете, там, ну, пьяный дебош какой-то, там вот, ну, пирование по полной программе. Но это слово вообще, оно гораздо более емкое. Оно вообще включает в себя всякую пустоту. То есть вот человек просто впустую тратит время. Это просто какие-то методы ублажения себя. Пьянство – то же самое. То есть человек притупляет свое ощущение реальности. Он просто хочет отключиться. Он просто не хочет ни о чем думать. Он теряет бодрствование. Поэтому апостол говорит, первое, откажитесь от беспечности и от ублажения себя, от того, чтобы просто этим жить. Второе, вторая группа дел, которые нужно отвергнуть, отвергните страсть и сексуальную похоть. Сексуальную нечистоту, то есть абсолютно все, что связано с какой-то формой сексуальной нечистоты. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству. Вы знаете, вот это вторая вещь, которая на сегодняшний день буквально, знаете, как рак поедает общество. К сожалению, даже христианское общество во многом. Я как-то рассказывал уже о том, что нам пришлось однажды встретиться с такой ситуацией. Зашел один человек, служитель из другой церкви, и говорит нам на церковном совете, говорит в открытую, говорит, ну, мы спросили, как у вас дела там в церкви. Он говорит, ну, наверное, как и у вас, как и везде, молодежь целомудрие не хранит. И он сказал это таким легковесным тоном, как будто это, ну, как будто молодежь опаздывает на собрание. То есть люди к этому привыкают, люди не бьют тревогу даже об этом. Почему это так? Потому что вот этот рак, это раковая опухоль, которую общество уже съедает в конце, почти до конца, она потихоньку проникает и в церкви. На чем она построена? Она построена на идее, которую популяризируют вокруг везде, что сексуальное чувство, что страсть сексуальная – это самое или очень настолько важное переживание, что человек без него – он получеловек. Он несчастный, он не попробовал всего, и поэтому смальство людей пичкают этой идеей. Самыми разными формами. И когда человек, так скажем, вырастает, когда он попадает под влияние всяких разных этих вот, знаете, принципов тьмы, в котором живет этот мир тьмы. Священное Писание говорит, христианин, ты должен сделать сознательный шаг. Ты должен отвергнуть. Внутри себя, в принципе, отвергнуть. Речь не идет о том, что каждое конкретно дело отвергать. Да, это факт. Но здесь речь идет о принципиальном решении, чтобы ты искал удовлетворение и радость своей жизни не в сексуальной страсти, а в Боге, который действительно только один может дать полное удовлетворение в жизни человека. И поэтому он говорит так, очень, очень ясно, он говорит, как днем будем вести себя благочинно, нам нужно отвергнуть вот этот, эту погоню за сладострастием и распутством. В Колоссянам 3 глава, 5-6 стих, апостол говорит еще более категорично: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Живя с перспективой вечности, человек сможет победить вот эту волну sensuality или чувственности, которая захватила мир сегодня. И это достаточно категорично показано, что человек должен внутри себя ярко, четко поставить. И последнее, что как мы отвергаем дела тьмы. Первое, он говорит, откажитесь от беспечности и ублажения себя, не предавайтесь пированиям и распутству и пьянству. Второе, он говорит, отвергните страсти, сексуальную нечистоту, то есть сладострастие и распутство. И последнее. Не допускайте ссор и зависти. То есть обратите внимание на ваши взаимоотношения. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Это последняя группа тех дел, которые являются характеристикой тьмы. Характеристика людей, которые живут в мире. Это противопоставление себя друг другу. Это всякие разные формы зависти, те, которые приводят к ссорам. Павел объясняет, что когда мы живем во свете, когда мы живем с перспективой вечности, то ссоры, зависть и все тому подобное, они все меньше и меньше имеют место в нашей жизни. Мы все больше и больше наполняемся способностью видеть вечное. Видеть самое ценное, самое главное, что происходит в нашей жизни. Итак, это первое, это отвергнуть дела тьмы. И второе действие, которое он говорит здесь, облечься в оружие света. Это последнее, в заключение апостол Павел говорит о том, что нам нужно практически облечься в способность противостать этой тьме, приобрести орудие света. Он говорит практически как? Облечься в Иисуса Христа. Посмотрите последний 14 стих. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам и зависти. Посмотрите следующее слово «но». Но вместо всего этого, это противопоставление «но» облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Что это значит, облечься во Христа? Это вот то, о чем он говорил все эти две главы. Примите его характер. Ищите его характер. Реально составьте план, чтобы погружаться в его характер. Пусть это перейдет дальше, чем только благие пожелания, чем только намерение приобрести характер Иисуса Христа. Просите людей, чтобы вам помогали, если у вас самих не получается. Бейте тревогу, ищите, делайте все, что возможно. Он говорит, практически облекитесь, то есть это практическое действие, которое нам нужно сделать для того, чтобы наш характер уподоблялся характеру Христа. И он говорит, последнее предупреждение, попечение о плоти не превращайте в похоти. У нас есть действительно много то, о чем мы должны заботиться. Нам нужно есть, нам нужно кушать, пища нужна. Нам нужен кров над головой. Нам нужна одежда, нужно во что-то одеваться. Нужны средства передвижения и так далее. То есть всякие разные вещи, которые нам нужны. Но он очень ясно предупреждает. Он говорит, попечение плоти нужное, то, что законное, то, что имеет место, должно быть. Не превращайте в похоти. Знаете, это очень тонкая грань. Эту грань почти невозможно увидеть со стороны. Эту грань можете увидеть только вы сами. Только каждый человек сам у себя может сказать, может быть судьей. Окей, вот здесь я уже движим похотью, а не попечением о плоти. Но для того, чтобы нам иметь способность иметь вот эту ясную систему суждения, для этого нам нужно облекаться в Иисуса Христа. Для этого нам нужно учиться мыслить, как Он мыслит, поклоняться Ему, проводить время с Ним, отображать Его характер практически в жизни своей. Тогда мы сможем определить это все в нашей жизни.